Братья и сестры, приветствую вас в этот радостный солнечный день. Бог подарил нам хорошую погоду. Я думал сократить проповедь из-за того, что будет очень жарко, но я понял, что придется ее всю распаковать. Вот, поэтому у нас температура чуть-чуть покомфортнее, чем в прошлый раз. И мы будем с вами в Слове Господнем. Если вы помните, я говорил последний раз, что нам нужно пройти, снова обновить в нашем сознании, в наших чувствах, в разуме нашем и утвердить нашу веру в понимании Троицы. И в понимании Троицы третьего или третьей личности Бога, Духа Святого. Как раз это тот Бог, который сегодня с нами работает. Или одна из личностей, у нас один Бог. Это та личность, которая нам открыла Сына, Его искупление, открыла нам славу Отца, дает нам утешение, благодать, милость, освящение, дает нам жизнь, силу, дает нам направление. Вот именно Он сегодня работает с нами. Это Его эпоха, это Его время, с того момента, когда Он в обилии был излит на церковь в день Пятидесятницы. Люди, которые не очень близко знают Духа Святого, у них, возможно, слабый или слабый процесс духовного роста. Может быть, они нечувствительны в своей душе по отношению к тому, как Господь работает в их сердце. Те, которые доктринально не верят в Духа Святого, как в третью личность Бога, у них вообще отношений с Ним не может быть. Они не могут представлять, что Дух Святой – это просто какая-то безликая сила. В прошлый раз мы говорили, что Дух Святой – это и личность, и Бог. Мы будем продолжать сегодня смотреть на труд и дела Духа Святого. Сегодня будем говорить о том, что Дух Святой – это божественный автор Писания. Это очень важный, фундаментальный, друзья, момент, по которому или благодаря которому мы сможем видеть ценность и силу Слова Божьего. Я на прошлой неделе как-то случайно попал мне такой видеоролик советского периода, наверное, 60-е, 70-е годы. Я его давно когда-то видел. И вот снова попался мне он на глаза, где еще черно-белые фотографии, черно-белые такие видеозаписи, когда братьев и сестер за веру в Иисуса Христа, а в частности за преданность Библии, за проповедь Евангелия, за распространение Евангелия, не просто лишали работы, и даже не просто сажали в тюрьмы, а расстреливали. И вот там было два таких эпизода, которых я просто не мог удержаться. Когда двоих мужчин, связанные руки, стоят на коленях, перед ними вырыта уже яма. Все эти чекисты, видно, что это советская форма, с винтовками стоят, ждут команды. И потом такой хлопок, да, звука не было. Попадает им в голову, в затылок, и они оба летят в яму. Следующий эпизод – это видео. Следующий эпизод – стоит женщина, тоже связаны руки, та же картинка. Стоит на коленях, перед ней яма. Только там уже этот чекист стоял с пистолетом, буквально, может быть, метр от головы. Команда, хлопок, дымок, и она лицом вниз падает в яму. Я вот подумал, за что? За что их расстреливать, с одной стороны? И за что у них такая стойкость? Им наверняка предлагали. Откажись от Библии. Отрекись от вот этой вот какой-то западной идеологии, которую навязали вам. Стань частью этой массы. Веруй себе в Бога, если ты веруешь. Тихонечко там сам в себе. И эти люди были до конца стойкими. Там были кадры, когда обыскивали машины, снимали прям обшивку, искали Евангелие. Эпизоды были, когда в поезде снимали, тоже обшивку искали это. По-моему, в самолете там маленькие такие эпизоды. Понятно, что 60-е, 70-е годы не было огромных таких ресурсов, чтобы это все записать и сохранить. Но то, что сохранилось, оно впечатляет. Нас должно впечатлить. Впечатлить то, что до нас есть история, история верных Божьему Слову. И благодаря их верности к нам сегодня пришло это Слово. И мы не должны стать разрывом в этой цепи, этим слабым звеном, что наши дети не будут понимать, в чем ценность Библии. Пусть Библия всегда дома лежит на видном месте. и не просто как икона какая-то, а та книга, которую дети видят, что папа с мамой читают. Если вы читаете из-за слабости зрения, да, там, допустим, там в компьютере или в телефоне, то все равно где-то пусть на видном месте будет Слово Божие. Учите детей, проповедуйте сами себе о величии, могуществе Божьего Слова. В начале было Слово, и Словом закончится вся история. И вот Дух Святой, Он автор этого Слова. Он не просто ветер, помогающий людям чувствовать какой-то комфорт или направление к Богу. Он создал это Слово. Сегодня мы с вами поговорим об этом, насколько это возможно будет, насколько это будет восприимчиво нами. Часть текста, который мы с вами сегодня начнем рассматривать в виде вступления. Да, вот Павел пишет во 2 Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно». Обратим внимание на фразу «богодухновенно». Я посмотрел в греческом языке, это слово значит «выдохнуто Богом» или «теопнюстос». Буквально так звучит. То есть все Писание Ветхого Завета, Нового Завета, который в тот период формировался, оно выдохнуто Богом. Это очень важный принципиальный момент. Многие люди сегодня говорят или спрашивают, или дискутируют. Библия тысячи раз переписана. Знакомо вам это? Ее написали люди. Какой правильный ответ? Кто написал? Бог или люди? Правильный ответ – да. Но инициатор – Бог. Вот мы с вами сегодня посмотрим, как божественный автор вдохнул это Писание в людей. И это Слово Божие стало могущественной силой. Давайте мы сделаем с вами определение. Или прочитаем его. Я его не сам придумал. Я нашел его в комментариях, в пособиях. Богодухновенность – это сверхъестественное. Заметьте, друзья, сверхъестественное. Оно не природное, не людьми изобретенное, сверхъестественное воздействие Святого Духа на авторов Библии, чтобы их тексты в точности соответствовали тому, что Бог желал выразить в Своем Слове, сообщая людям истину. Мы бы никогда, вот представьте себе, что вот вся наша группа, мы появились и живем на необитаемом каком-то острове, и с нами нет никакой связи с внешним миром. Мы не знаем, что такое электричество, мы не знаем, что такое вода в кране, мы не знаем ничего о том, что происходит вообще, может быть, там за 1000 километров от нас. И поколение меняет поколение. И эти поколения понятия не имеют, как Земля появилась. Кто главный? В чем смысл? Почему блистает молния сначала, потом гремит гром? Почему Земля иногда вздрагивает, почему меняются времена года. Это только то, что люди могут наблюдать. А чтобы у них возникла мысль о том, сказать, это сотворил Бог, Триединый, Отец, Сын и Святой Дух, и был когда-то крест, и вот то, что мы живем в наших джунглях и убиваем, завидуем, крадем, все другие преступления делаем, возвращаемся с выше лоши, и совесть нас терзает от того, что была какая-то ложь, какая-то несправедливость, и мы не знаем, как от этого избавиться, и мы бы никогда не узнали о кресте. Так вот, это сверхъестественное Божье воздействие на людей, чтобы явить им свою истину. В мире не существует истин 2, 3, 4, 5. Относительно того, как произошел мир, есть одна истина. В чем смысл жизни, есть одна истина. Почему люди грешат, есть одна истина. Как найти путь спасения, есть одна истина. Что будет с людьми после того, когда они умирают, есть одна истина. Есть много информации в интернете, в разных пособиях, учебниках, разные науки, которые пытаются исследовать, философские какие-то школы, они пытаются, или религии, скажем так, да, вот буддизм, например, или индуизм, они предусматривают множество разных перевоплощений, и людям дают какое-то либо утешение, либо наоборот пугают. Если ты сейчас человек, то в следующей твоей жизни ты будешь тараканом, берегись людей подальше, ты уже видишь, как к тараканам относятся. Вот, или птицей какой-нибудь. Это все попытки разгадать, узнать, что ждет этот мир. Но это было Божье самооткровение, во-первых, о себе и о творении. Друзья, вот даже на этом можно было бы остановиться и сказать, давайте мы остановимся и начнем Библию читать с Бытия, чтобы снова услышать, вначале Бог сотворил небо и землю, и посмотреть вот эту красоту начала этого мира, и увидеть себя в истории вот этого развития. То, что Бог нам открыл, это не означает, что Бог открыл нам все, что мог открыть. Но это означает то, что Бог нам открыл все, что нам нужно, чтобы мы знали. Вот этого абсолютно достаточно. Помните, во Второзаконии Моисей записал в 29 главе, 29 стих. Открытое принадлежит нам и сынам, а сокрытое принадлежит Господу. То, что мы знаем даже через этот океан Слова Божьего для нас, который открыт, это маленькая капля во Вселенной. То, кем является Бог. Я думаю, что когда мы придем на небеса, друзья, просто захватит дух, и мы вот будем думать, вот это оно. Даже мизер себе не представлял, что так оно выглядит. И то, это будет восприятие творения. Возвращаемся на землю. Дух Святой дал нам Слово Божье. И вот первая, или может быть основная, ключевая такая истина, почему нужна была богодухновенность Писания. Единственная причина, почему нужно было вот это вот автономное, одностороннее Божье вмешательство в мир людей и дать им Писание, дать его богодухновенно, то есть выдохнуть его, вложить туда все, что Бог хотел, это наша разобщенность с Богом. Потому что мы сами по себе никогда не смогли бы его постигнуть и понять. В книге Иова, когда эти группа людей, Иов и его друзья, трое активных и четвертый, который там наблюдал, молчал определенное время, вот в 11 главе, в 7 стихе сказано, «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» Это интересно. Когда сегодня люди, вообще не читая Библию, говорят, «Так, Бог, кто он там?» Что он видит, что он знает, все такое творится, происходит, а где он? А если вернуться в 60-е годы, помните, мы уже говорили как-то с вами, когда Юрий Алексеевич слетал в космос, и у него спросили, видел ли ты там Бога? Он сказал, нет. И все зааплодировали, сказали, ну, видите, даже там космонавты летали, не видели Бога. А вы тут, странные, обманутые люди, верите, что этот Бог есть. Можешь ли ты исследованием познать Бога, найти Бога, можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? С одной стороны, можешь ли ты через творение полностью понять Его мудрость, силу, могущество, ум? И с другой стороны, постигнуть Вседержителя, Его характер, то, кто Он внутри, что Ему нравится, что Ему не нравится. На все эти вопросы отрицательный ответ. Никто не постигнет исследованием. И просто так, без личного откровения о себе и о мире, никто не сможет это постигнуть. Вот теперь наш план. Это было кратенькое вступление. Во-первых, у Духа Святого есть связь с авторами человеческими или с человеческими авторами, которые писали Библию. Некоторые говорят, что автором послание или Писание является только Дух Святой, и люди были просто как перчатка в его руках, он брал и писал, и рисовал, и все это вот формировал. Частично так, но не полностью. Мы чуть-чуть попозже увидим. Бог сотрудничал с людьми, и люди в каком-то смысле были секретарями его. Самое элементарное, чтобы вы понимали, если приходит какой-то документ, вы подаете какую-то заявку, вам приходит ответ из департамента, допустим, да, там жилищных вопросов или земельных каких-то других, и там стоит, ну скажем, печать организации, там подпись, Но это не значит, что сам руководитель составлял эту бумагу. Понимаете? Есть секретари, которые набирают. Он ставит подпись, и это письмо уходит. Вот авторы, это были люди, которые писали информацию, полученную от Духа Святого. Кто помнит, сколько их было? Приблизительно. 40? Откуда вы знаете? Если подсчитать, их приблизительно было около 40 человек. Друзья, это потрясающе. Ни одна книга религиозная не сравнится с подобным разнообразием авторства. 40 человек. Если об этом говорить, посмотрите, от начала, от Моисея до Иоанна, который написал последнюю книгу Откровения, 1500 лет. Отмотайте от наших дней 1500 лет назад. Вы увидите, что это огромнейший срок, огромнейший период. И вот целостность написания, красная нить, красная лента, которая вплетена в эту канву Божьей истории, она просто потрясает. Точность, идентичность, непогрешимость, совершенство, абсолют. После всего этого сказать, что люди сговорились между собой и написали эту книгу, очень сомнительно. Мягко говоря, очень сомнительно. Книга была написана, или Библия была написана на трех континентах, на трех языках. Мы чуть-чуть попозже поговорим о самих авторах, но связь Духа Святого с людьми, во-первых, Он инициатор, и Он избирал людей для того, чтобы они писали. Амос, 7 глава, 15 стих. Вот что человек о себе говорит. «Господь взял меня от овец». Он был пастух, он был земледелец, он был садовник, он был все во всем то, что было в отношении к земле. «Господь взял меня и сказал мне, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Иеремия 30 глава 2 стих. «Так говорит Господь Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу». Иеремия не собирался ничего писать. Дух Святой побудил его, открыл ему каким-то непонятным для нас образом эту информацию, сказал, иди и напиши это в книгу, то, что я тебе сказал. Откровение 1.11. Вы помните контекст, что Господь обращается к Иоанну, который был на острове Патмос. Смотрите, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям. Итак, Бог инициатор, люди исполнители. Во-вторых, Дух Святой вдохновлял людей для написания. Очень шикарный текст 2 Царств, 23 глава, 2 стих. Смотрите, Давид говорит, «Дух Господень говорит во мне». Один из ярких текстов, как псалмы появлялись. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Я сразу хочу оговориться. Проповедь из-за кафедры – это не богодухновенная передача Божьей истины. Каждый раз, когда вы слушаете проповедь, вы слушаете комментарий к тексту. Пунктов может быть 5, может быть 7, а может быть 3. И у каждого из нас может быть вопрос, а откуда ты это взял? Почему ты решил, что это именно вот так? То есть у каждого проповедника, даже на один и тот же текст, я когда был студентом, нам давали для проповеди текст один и тот же. Слушайте, это просто фейерверк мыслей. Один и тот же текст. Откуда кто выковыривал, какие интересные мысли? Это просто диву даешься, насколько фантазия человеческая, разнообразная. Я думаю, вы сталкивались с подобными вещами, когда на один и тот же текст вы можете видеть разные, может быть, даже противоречивые или контрастные какие-то доктрины. Но что касается Священного Писания, оно богодухновенно, потому что там именно, вот пока мы читаем Слово Его, мы читаем богодухновенное Слово. Перевод, там есть погрешности, но в оригинале своем Слово Божие, оно непогрешимое, безошибочное, точное, совершенное, абсолютное и достаточное. Так вот, Дух Святой, Он избирает людей для написания и потом вдохновляет. Я когда готовил эту проповедь, знаете, снова наслаждался тем величием мудрости и силы и точности Духа Святого. Подумайте, что все эти книги, 66, которые на протяжении этого огромнейшего периода формировались, какая-то из них могла бы быть потеряна. Столько пожаров было, столько войн, столько преследований, столько разных неприятных ситуаций в жизни церкви. Он, который хранил свое слово, он и сохранил его, и позаботился, чтобы оно в точности было сохранено и передано нам. Еще один текст, 2 Петра, 1 глава, 20, 21 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Возможно, люди, которые должны были получить письмо от Петра, могли задать вопрос, кто такой Петр? Почему то, что он пишет и говорит, чего-то делать или чего-то не делать, или другие какие-то авторы, мы должны к этому прислушиваться. Вот его ответ. Я прочитаю вам современный перевод этого же отрывка. Послушайте. «Прежде всего, вы должны понимать, что никакое пророчество в Писании нельзя толковать самостоятельно. То есть, то, что есть, мы не можем придать ему другого значения. Там есть заложенное Богом или автором значение и смысл, первоначальное. Мы не можем искажать его. Вот что это значит. Потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но люди, движимые Святым Духом, говорили от Бога. Следующее. Дух Святой контролировал Писание. Послание Иуды, 3 стих. Очень интересное начало. Смотрите, как он пишет. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Я себе представил следующий эпизод, эту картинку. Иуде пришла мысль. Я напишу послание моим братьям и сестрам в церковь. Садится за стол, включает лампу, берет лист бумаги или там кусок папируса, ручку и начинает писать. И вдруг, видите перемену направления? Я хотел вам написать об общем спасении. Ну, например, как спастись? Что такое крещение, что такое освящение, что такое жизнь в церкви, что такое духовные дары и путь на небеса. Вот это вот в принципе общее спасение. И вдруг я почел за нужное, как будто бы это он сам решил. Но на самом деле Дух Святой проконтролировал его мысли и дал ему иной ход направления. И он почел за нужное написать вам абсолютно другую тему. И вы это должны принять. Берегитесь лжепророков или лжеапостолов. Еще один интересный текст, Откровение 10 глава, 4 стих. «Когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, смотрите, и не пиши всего». Дух Святой позаботился, чтобы то, что слышал Иоанн, это не вошло в книгу Откровения. Вот эта вот часть. Оно осталось при нем. Оно осталось тайной, которую он унес с собой в вечность. Мы читали, что Иеремия Бог говорит, напиши. Иоанну говорит, а вот эту вот часть не пиши. Он контролирует. Я сейчас закончил читать послание к Коринфянам. И даже при беглом чтении, не прибегая к комментариям, можно заметить, что между церковью и Павлом идет переписка. И вот в этой переписке есть такие темы, которых нету в этих посланиях. И вот создается впечатление, что у нас два послания к Коринфянам, но на самом деле их как минимум было три. И вопрос, где третье или четвертое послание, или первое и третье? Они не дошли до нас. И Дух Святой распорядился так, чтобы вот эти вот послания, а я думаю, там Павлу было что сказать, я думаю, что для нас было бы не маленькое назидание, просто Бог захотел ограничить их. А, например, письмо, переписка Павла и Филимона, скажем, небольшая такая записка из 24-25 стихов с приветствиями, оно стало богодухновенной книгой, стало богодухновенным писанием. Еще один интереснейший фактор вот силы и контроля Духа Святого, когда он сохранял или контролировал писание. Я тоже вспомнил, допустим, книга Исаии, или взять Бытие 3.15, когда Господь провозгласил, что от семени жены придет Искупитель. Начало истории, открытая дверь, первая семья, детей никого еще нету, мир должен был только наполняться, уже был заложен фундамент пришествия Мессии. Потом народ появляется, потом появляется целая нация, появляется государство, царство. И потом пророки пишут в деталях, он придет. Исаия 53 глава. Дух Святой контролировал все, чтобы пришествие Христа состоялось именно в то время, в те исторические события, которые он задумал. Павел пишет, и когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына. И этот сын должен был прожить абсолютно все, что было о нем сказано. Родиться в том городе, у этих людей, прожить столько-то лет. И вот что нас должно потрясать. Кто-то подсчитал, что в день распятия Христа исполнилось более 30 пророчеств. Такие, как очевидные, что об его одежде бросали жребий, помните? Потом эту одежду делили. Потом пронзили его Бог, потом давали ему пить уксус, или сначала уксус, потом пронзили Бог. А множество разных деталей, которые было сказано о нем в Ветхом Завете, Дух Святой позаботился, чтобы это в точности исполнилось. Это сильнейший аргумент в пользу того, что это Божья книга, которая была написана через людей. Еще один очень полезный фактор вот этого синергизма, сотрудничества, работы Духа Святого с людьми. Он сохранял идентичность авторов, то есть целостность их личности не была повреждена. Я посмотрел, допустим, как Петр заканчивает послание и как Павел, по-разному. Будучи движимым Духом Святым, у каждого из них был свой словарный запас. Кстати, у Петра был настолько примитивный рыбацкий словарный запас, что второе послание Петра вообще в канон не хотели включать. Потому что первое послание он писал через Силуана. Вот, это был образованный, у него была правильная грамматика, получше, по крайней мере, чем у Петра. А второе послание Петр сам писал. И оно очень сильно отличалось в наборе слов. Те слова, которые использованы в первом, их нет во втором, и наоборот. Или когда Петр и Павел пишут о лжепророках или о лжеапостолах, Петр их называет бессловесные животные. То есть животные, которые не могут говорить и молчат. Не умеют говорить и молчат. Павел называл лжеапостолов псами, собаками, которые лают, которые дикие, бешеные, зараженные. Одна и та же цель. Разный словарный запас. Если почитаете Матфея и Луку, которые описывают Христа, Дух Святой позаботился, чтобы с разных сторон луч света или лучи света падали на эту личность, освещали личность Христа. Лука пишет то, чего не пишет Матфей. Лука, как врач, описывает какие-то детали, которые нет у Матфея. Матфей, как человек, который имел дело с деньгами, больше пишет о деньгах. Очень интересно. Бог при этом сохраняет их идентичность. Он не форматирует их ум. А то, кем они являются, он позволяет им проявлять себя. Еще один интересный момент. Если вы прочитаете Ездру и Неемию, те тексты, которые у вас на экране, вы увидите, что речь идет об одном и том же событии. Это отступничество в Израиле после возвращения из плена. Это когда свои родители стали отдавать замуж или брать в жены для своих сыновей языческих людей, которые не знали ни еврейского языка, ни культуры, ни религии тем более. И вот это пошло вот смешение. Так вот, в первом эпизоде Ездра, когда он услышал об этом, когда он увидел это массовое отступление, сказано, что он сидел и плакал, и рвал волосы на бороде своей, на голове своей, он сокрушался. Когда услышал Неемия, он тоже рвал волосы на бороде, только не у себя, а у других людей. И он проклинал их и бил их. Вот вам два разных человека. Мы можем услышать Иеремия, который сказал: «Все, я больше не хочу о Боге проповедовать». Мы видим их эмоции, мы видим их настроение, мы видим их абсолютно настоящее состояние людей. Дух Святой позаботился, чтобы, читая и видя, мы могли видеть живых, реальных людей, но под общим и полным контролем Духа Святого. Второе в нашем плане. Дух Святой формировал содержание Писания. Он позаботился, чтобы там были определенные темы и жанры, так назовем вот, жанры или составные части Библии. Ну, во-первых, мы видим в Библии пророчества, которые предвещают какие-то грядущие события. Во-вторых, мы видим песни. И я встречал некоторых людей, которые говорят: неужели Богу хотелось, чтобы песня песней, эта книга, появилась в Библии? Да ее читать невозможно. Там ты читаешь, сразу начинаешь краснеть. Да, Бог захотел, чтобы она там была. Там есть история. Там много историй. И это не просто информативная история, что зачем следовало. А в этой истории прослеживается Божий замысел, в центре которого его народ. И там есть книги Апокалипсис или книги Откровения, которые возвещают о грядущих событиях. Например, несколько эпизодов из книги Даниила и Иезекииля, и новозаветные пророчества, и сама книга Откровения, которая буквально называется вот Апокалипсис, то, что было закрыто и потом открыто. За всем этим стоит Дух Святой. Еще один интересный момент. Дух Святой распорядился, друзья, чтобы некоторые истории были очень обширными и длинными. Если вы читаете книгу «Паралипоменон», первые 9 глав, как быстро их хочется пройти, да? Вот эти вот списки бесконечные, вот как будто бы утомляют. Ни одного имени не пропущено. Все четко. Или иногда читаешь о том, как Бог повелел сделать скинию. Длина, ширина, высота, расположение внутри, цвет шнурочков, и вот все эти узелки, все это. А читаешь о каком-то судье, и был он судьею 40 лет. Дальше. И после него взошел, а что, об этом суде нечего сказать было? Какой он был? Он захотел. Это потрясающе. Еще одно, друзья. Дух Святой захотел, чтобы Писание и все герои, которых мы читаем и видим, они были правдивыми, настоящими. Если вы будете читать религиозные книги или, по крайней мере, общаться с людьми других религий, Например, вы о Мухаммеде никогда не услышите что-нибудь негативное. В Коране нет ни одного слова и подозрения на то, что у него были какие-то недостатки в его личности. А вот его праотец Авраам по линии Исмаила, мы видим его настоящим. То есть вот этот, не знаю, портрет Авраама, да, если у него были, так образно говоря, бородавки на лице, то Дух Святой не заштриховал их. Он захотел, чтобы они остались, возможно, испортив его лицо. Но чтобы каждый читающий мог понимать, вот он настоящий. Это не ангел с неба. Вот через кого Бог работает, вот кого он взял, вот кого он призвал, несовершенного, слабого, человека, который 2 раза свою жену в гарем отдавал. И это настоящая история. Если просмотреть все эпизоды, мы увидим несовершенство в Давиде, в Моисее или в любой последовательности, то, что брать, мы будем понимать, а Гедеон – герой веры, Самсон – герой веры. Возьмите, скопируйте какой-нибудь эпизод из его жизни, скажите, я хочу быть похожим на героя веры, на Самсона. Не получится. А знаете, что получится? Увидеть в себе двоедушие, непокорность, плотскую исполненность, непослушание, стремление следовать за своими похотями и страстями и в то же самое время почувствовать, я в руке его. Меня несовершенного он просто пронесет. Гедеон, сомневающийся, о многих людях можно было говорить. Мы увидим там себя. Вот эта книга, она утешает, потому что за ней стоит божественный, могущественный автор. Мы просто можем восхищаться Духом Святым, насколько величие Его, премудрость и сила, и слава позаботились, чтобы на протяжении 1500 лет через множество этих авторов, которые друг друга не знали, повторюсь, была написана идентичная история от начала мира до конца мира, и ничего не утеряно. Но это еще не все. Третье в нашем плане. Дух Святой делает Слово Свое актуальным. Его Слово не является законченным. В каком смысле? Что оно имеет отношение только лишь к прошлым векам и к той территории. Оно по-прежнему имеет силу и влияние на тех, кто ее читает. Во-первых, в любое время, в любом обществе Божье Слово способно достигать людей. Прежде чем мы прочитаем текст, я хотел бы, чтобы вот мы на что обратили внимание. Почему мы можем сказать, что это Божье Слово? Потому что эта книга, она не подчиняется людям. Если читать эту книгу, мы поймем, что эта книга атакует людей. Я не знаю, как вы, когда впервые начинали читать, но когда я читал, я понимал, что эта книга читает меня. Я мгновенно почувствовал себя, как будто бы в лучах рентгена тебя просвечивают. У меня не было предварительной подготовки. Мне не сказали, слышишь, парень, будешь читать эту книгу, я был неверующий. Помолись сначала, скажи, Боже, открой мне разумение текста твоего, дай мне понять то, что ты хочешь сказать лично мне, дай мне силы применить это. Я ее просто читал, потому что в толпе подарили, и я взял ее, начал читать. Она на самом деле атакует людей. Все человеческие книги, религиозные, придуманы людьми, они всегда по-другому настроены. Они настроены на то, чтобы льстить людям, чтобы поднимать у них какую-то самооценку, значимость. Маленький эпизод. Посмотрите, мы с вами недавно, кстати, говорили, посмотрите на жизнь и служение Христа, посмотрите на его проповеди. У меня лично всегда такое впечатление, что Иисус портил всем настроение, где бы он ни появился. Такое ощущение, что в его проповеди он выстраивал вот такие стены и заборы, через которые люди не могли перелезть. И посмотрите современных проповедников. Никаких заборов, никаких эпизодов. Это любимчики публики, чтобы понравиться людям, чтобы завоевать их расположение, чтобы о них потом целую неделю хорошо говорили, какая классная была мотивация. Христос этого никогда не делал. Кто хочет идти за мной, Христос говорит, помните в одних из проповедей? Умри для себя, отвергни себя, возненавидь себя, возненавидь все, что вокруг ты можешь любить, вплоть до твоих детей, жены, родителей, друзей, чего угодно. Что бы вы подумали, слыша такого проповедника? Во-первых, у тебя никогда не будет последователей. Все, что ты делаешь, ты их просто отталкиваешь. Все, что ты делаешь, ты просто их раздражаешь, и ты создаешь какие-то там рвы, через которые ты не перепрыгнешь. Это Дух Святой. Это Дух Святой. В Ветхом Завете мы читаем эти заповеди, они просто раздавливают нас. Люби Бога всем сердцем, да мы не любим Его. Чти день Господень, не кумиров себе не изобретай. Почитай родителей, не завидуй, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. В каждом эпизоде мы можем видеть, что вот тут стрела атакует, там, здесь, абсолютно ты весь израненный. Достал одну стрелу, новая вонзается в тебя. Это его книга. И вот она актуальна для всех людей. Причина, по которой сегодня мы спасены, мы верующие. Дух Святой пришел в нашу жизнь, и Он прочитал нам наше сердце. Он открыл его. Потому что это не просто география, история, поэзия и многие другие приятные вещи. Кстати, некоторые люди, которые начинают читать Библию, сразу же лезут в откровение. Чем все закончится? Не понимая ничего, и так и закрывают, говорят, это просто надо прямую связь с космосом, тогда, наверное, что-то будет понятно. Вот наш текст. Евреям 4 глава, 12 стих. Слово Божье живо, говорит о настоящем времени, оно живо, действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов или суставов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. Это то, что с нами произошло. Никто из нас не мог бы уверовать без Слова Божьего. Восхотел, родил Он нас Словом Божьим, Словом истины. Его Слово под воздействием Духа Святого пришло в нашу жизнь. И оно разоблачило наше лицемерие. Бог развернул камеру, которая была направлена на других людей, направил ее внутрь нас. И оно словно меч рассекло и показало, где мы настоящие. Показал нам нашу проблему по отношению с Ним. И в то же самое время показал нам выход. Показал нам, где лекарство. Привел нас на Голгофу. Поэтому Слово Божие, оно по-прежнему актуально. Я здесь хочу тоже в скобочки взять, чтобы мы понимали, насколько апостолы были верны Слову Божьему. Потому что Павел говорит, сила в спасении, которую можно обрести, оно в Евангелии, оно в самом содержании. И чем точнее содержание Евангелия, тем могущественнее концентрат этой силы, которая может влиять на человека. Помните, мы с вами тоже говорили, с какими проблемами Павел сталкивался, когда он проповедовал в разных культурах. Когда он проповедовал среди язычников, то Павел наталкивался на ту трудность, что для язычников не был авторитет Священного Писания, взятый из иудаизма. Тем более перед ними был еврей. А для восприятия людей того времени это очень большущий барьер был. А когда ты начинал еще проповедовать о Христе, который умер и воскрес, был распят и воскрес и вознесся на небеса, оно было где-то похоже, как сегодня воспринимают, фантазии. Помните, как прокуратор римский, когда Павел благовествовал, 26 глава Деяния, говорит, Павел, ты с ума сошел. Закрой рот, перестань это говорить, ты просто чушь несешь. Помните? Ты безумствуешь. Он говорит, нет, нет, нет. Посмотрите, для него была хорошая возможность петь дифирамбы правителям. Но он, как верный посланник, который знал силу и влияние Божьего Слова, содействующий Духом Святым в этом вопросе, точно проповедовал Евангелие. Когда он был в синагоге, он брал то же Слово Божие. Он возвращал их в историю. Говорит, смотрите, о ком было сказано, что придет Мессия. Он пришел, вы пропустили. Людям не нравилось, Павла выталкивали. И на этом все. Если сегодня нас после евангелизации не бьют и не плюют в лицо, значит, мы, наверное, не так евангелизируем. Что-то в этой схеме благовестия, каких-то обтекаемых четырех законах, да, духовных, есть что-то слащавое, что льстит людям. У Бога есть план для тебя, Он тебя очень любит. Возьми трактатик. Слово Божие, оно ранит человека и приводит ко Христу, к Исцелителю, к Спасителю. За всем этим стоит Дух Святой. Оно абсолютно актуально. Оно не просто актуально ко всем людям и во все времена. Оно подходит во всех обстоятельствах. Давайте мы прочитаем 2 Тимофею, наш текст, с которого мы начинали сегодня. Павел говорит, все Писание богодухновенно, смотрите, полезно. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Если вы медленно исправляетесь, если вы хотите какого-то наставления, скорее всего, вы его ищете не в Слове Божьем. Потому что, пребывая в Слове Божьем, даже просто читать его, без глубокого познания греческого языка и других каких-то принципов толкования, у Слова Божьего невероятно мощный эффект, невероятно сильное воздействие просвещать разум, воздействовать на совесть и волю и запускать это в жизнь. Последнее то, что можно сказать о Духе Святом сегодня. Дух Святой предупреждает о том, чтобы люди не вмешивались в Его Слово. Во Второзаконии есть текст, но я хочу прочитать из книги Откровения. 22 глава, 17 стиха. Дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. И вот оно. Если кто приложит к ним, что приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Более грозного предупреждения в Библии не найти. Поэтому никто из нас не может сказать, что эта книга была написана просто фантазерами, 40 людьми, которые сговорились между собой и решили в своих книгах обличать людей, потом придумали крест, потом разбежались в день распятия, потом снова собрались, потом решили создать религию. Друзья, за этой книгой стоит Дух Святой. Величественный, славный, могущественный, равный Отцу и Сыну и исполняющий волю Небесного Отца для того, чтобы эта книга состоялась и достигла своих целей. Есть у вас еще силы для нескольких минут, да? Аплодисменты не отвлекают? Хорошо. Я хочу закончить вот это представление о Духе Святом, о Его божественном авторстве Писания, тем, как Христос относился к Слову Божьему. Вот давайте мы пройдем, посмотрим. Конечно, я подобрал самые ключевые такие моменты, которые, ну, можно сказать, не исчерпывающие. На самом деле их огромное количество. Это была бы еще, может быть, полноценная проповедь. Но я просто ограничусь некоторыми эпизодами. Когда Христос начинает свое служение, чтобы открыть ключиком понимание своего мессианства, Он не говорит: посмотрите на мои чудеса, или посмотрите, те, кто знают меня, соседи мои, живущие в Капернауме, в Назарете, что я был примерным мальчиком, послушным там ребенком, хорошим соседом. Ничего из этого. Что Он делает? Он возвращается к Священному Писанию и говорит: «Дух Господень на мне». Цитирует Исаию 61 главу и говорит: «Ныне исполнилось». И у всех глаза. Он начинает свое служение со Слова Божьего. Потом мы помним, что как только Он прошел через крещение, и Дух Божий, кстати, ведет Его в пустыню. Посмотрите, взаимосвязь. Дух Божий и Слово Божие, и Христос Словом Божьим, которым автором является Дух Святой, Он отражает искушение. Невероятная взаимосвязь. Полнейшее упование на Слово Божие. Далее. Христос в своих научениях и проповедях подтверждал Священное Писание, когда Он ссылался, допустим, на историчность происхождения мира. 19 глава Матфея, он говорит: когда Бог сотворил этот мир, вот как выглядела семья. Он говорит, что Бог сотворил мир. Откуда Христос знает? Из Слова Божьего. Кстати, я мотивирую снова и снова. Посмотрите семинар «Богословие Троицы». Там максимально освещено то, что Христос, наверное, 99% своей жизни и служения проявлял свою человечность, чтобы показать нам или пройти путь человека, второго Адама, в полной зависимости от Духа Святого, в полном уповании на Бога Отца и черпать информацию из Слова Божьего. Вот почему, но если вернуться шаг назад, да, вспомнив об искушении в пустыне, мы уже говорили с вами не раз об этом, что Христос, когда победил искушение, Он не включал, знаете, турбинный режим божественный, чтобы просто сдуть ветром сатану и победить его. Когда Христос был на кресте, Он не проявлял свою божественность в том, чтобы у Него не было чувствительности к боли. Он был как в начале своего служения, так и в конце человеком. И Он все это чувствовал. И Ему нужно было изучать Писание. В какой момент Он понял, что Он Мессия, мы не знаем. Но Он возрастал. Возрастал духовно, в познании. Возрастать — это указывает на то, что Ему нужно было совершенствоваться. Шаг за шагом Дух Святой Ему открывал. И в какой-то момент пришло: «Ты — это Мессия. Дух Господень на мне». Он цитирует Писание. Он очень мощно связан был со Словом Божьим. Далее. Христос подтверждал достоверность таких фактов, как потоп первой цивилизации. Он говорит, что Ной – это не просто вымышленный персонаж, это настоящий человек, который был когда-то. Еще, когда он говорил о точности исполнения пророчеств, послушайте, Марка 12 глава, 26 стих. Господь цитирует 109 Псалом, 1 стих. И вот что там сказано. Сам Давид сказал Духом Святым: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Давид сказал Духом Святым о Христе, и Христос ссылается на Слово Божие, которое было вдохновлено Духом Святым. Непоколебимая логика и аргументация. Следующее. Два последних текста. Христос указал, что Новый Завет, новые книги Библии, они будут вдохновлены Духом Святым. Посмотрите, Иоанна 14, глава 26 стих. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Другими словами, Он даст вам понимание к Писанию и напомнит, даст вам память. Вы никогда не сталкивались с такими моментами, когда, например, жена Пилата в день приговора Христу говорит Пилату, своему мужу, о том, чтобы он не распинал Христа? Откуда Матфей узнал об этом? Они что там, услышали? Или сонник потом выпустили? Нет. Он пришел и все рассказал. Подумайте о таких многих вещах. Например, молитва Христа в Гефсимании. Ученики одни. В начале сада Гефсимании Петр, Иоанн и Иаков ближе ко Христу. Но там сказано, что на вержение камня, 50 метров они были от Христа. Даже если бы они были совсем рядышком, то сказано, что они спали. Откуда они помнят молитву Христа? И вот если будем перечитывать все эти вещи, связанные с такими деталями, у нас будет вопрос, откуда Лука знал, откуда Марк знал, откуда Павел знал, откуда они знали все эти вещи, которые происходили там, за дверями, там, в недоступности человеческого глаза и уха. Дух Святой придет и научит, и напомнит. Многие вещи ученики забыли. Маленький тест, не обязательно отвечать, когда я вас спрошу. О чем проповедовал Андрей в прошлый раз? Какой текст он брал? Конспекты надо. Друзья, прошло 7 дней. Так вот, апостолы точно так же быстро забывали, как мы с вами. И вот Дух Святой, Он должен был прийти и напомнить им все. И наставить, и научить, и в деталях изложить абсолютно все то, что нужно было бы, чтобы Новый Завет состоялся. Еще один текст, друзья. 16 глава, 13 стих Иоанна. «Когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину». Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И теперь смотрите, будущее возвестит вам. Не только напомнит прошлое, даст вам книгу Откровения. Он покажет, как закончится история. Он возьмет одного из вас, никто не знал еще Иоанна, и там он будет созерцать и писать то, что он скажет. Это пиши, а это не пиши. И знаете что? То, что Иоанну тогда было невообразимо сложно понять, как будет развиваться история, мы с вами в конце линейки этой истории. Чувствуется, да? Поэтому Дух Святой – это реально божественный автор Слова Божьего. Когда вы читаете Слово Божье, Он помогает вам видеть славу Христа, Он помогает вам видеть упование, Он помогает вам проходить через трудности, Он дает огромный ресурс и силу, в котором Он ведет, исправляя нас, освящая нас, уподабливая нас в образ Иисуса Христа. Друзья, пусть вот это вот кратенькое напоминание побудит снова те, кто забросил Библию и только ее берет в собрание раз в неделю, регулярно читать ее, вникать в Слово Божие, восхищаться Словом Божьим, черпать оттуда эти живительные воды, которые не иссякают, всегда свежие, всегда могущественные. Этот вкусный хлеб для наших душ, который никогда не будет вызывать у нас ни аллергии, ни ожирения, ни то, что будет вести нас к какой-то диете, это то обилие, которым мы должны всегда питаться. Пусть милость Божия будет с нами, и Дух Господень ведет нас. Давайте в молитве прославим Господа. Господи Боже наш, великий и славный, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам через благодать Святого Духа Себя, Твой характер, Твою любовь, Твою святость, Твою праведность, Твой гнев. Благодарим Тебя, что Ты разоблачил нас через Слово Твое и показал нам, Господи, что мы, потерянные грешники, находимся под гневом Твоим, под проклятием осуждения. Благодарны Тебе, что в этом Слове, Господи, мы нашли путь на Голгофу, где мы могли склониться у ног Христа и получить прощение. Благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим Тебя за Твое славное, красивое, точное, непогрешимое, достаточное Слово, в котором ярко сияешь Ты в силе и могуществе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что через Слово Духа Твоего Святого Ты возродил нас. И через Слово Твое Ты освящаешь нас. Мы исполнены радости и благодарности, Господи, что оно имеет сегодня влияние на каждого из нас, что мы можем проповедовать его миру, и оно достигнет своих целей. Прости нас, Отец, также, когда мы с пренебрежением относимся к Слову Твоему, когда просто по привычке почитываем его так для самоуспокоения, не вникая в него, не черпая оттуда для себя пищу, питье и не видя там славу Твою. Исправляй нас, наставляй нас, вразумляй нас, потому что все это есть в Слове Твоем. Благодарим Тебя, Господи, за то, что можем видеть, как Ты вершишь историю, и этот мир движется к этому триумфу пришествия Иисуса Христа, потому что Слово Твое сказало это, Слово Твое исполнит это, и не будет нарушено Писание. Поставь нас на эту скалу, на этот фундамент, чтобы мы были не просто слушателями забывчивыми, но исполнителями Слова, были блаженны в своей жизни. Подобно Иисусу Навину, проговори к нашим сердцам, Господи, чтобы мы поучались в Слове Твоем день и ночь и не отступали от Него, не уклонялись ни вправо, ни влево. Пусть те люди, которые жили перед нами, которых гнали, ненавидели, сажали в тюрьме и расстреливали за Слово Твое, для нас будет славным примером подражания, верности и любви к Твоему Слову. Потому что наше отношение к Слову Твоему – это наше отношение к Тебе самому, Триединый Бог. Благослови нас Твоим благословением во имя Иисуса Христа. Аминь.